Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Записки краеведа». Веду ее я, Мария Заостровных, а в гостях у меня, как всегда, Надежда Бурлакова. Это автор книги «Забытые храмы Свердловской области» и создатель интересного паблика «Архликбез». Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Ну что ж, сейчас к радиоприемникам я хочу пригласить особенно жителей Екатеринбурга, потому что так получилось, что сегодня мы из Екатеринбурга никуда уезжать не будем. Сегодня мы будем по Екатеринбургу путешествовать, про три храма поговорим. Итак, Надежда, вам слово. С чего начнем? С какого храма? Ну, сегодня, кстати, только скажу, что все три утраченных храма будет.
Совершенно верно. Город у нас большой, город у нас богатый, есть что посмотреть и, к сожалению, есть что обсудить, когда мы с вами говорим о утратах.
Есть сегодня что вспомнить.
Три храма, да.
Так, какие?
Первый будет так называемая Толстиковская церковь, церковь во имя Всемилостивого Спаса. Она у нас была на улице Разина, теперь ее не существует, совсем не существует. А вторая – это церковь Афанасия, патриарха Александрийского при Уральском горном училище. Ну, это у нас самый центр города, я думаю, что вы поймете, о чем я буду рассказывать. И третья – это церковь, которая запомнилась и вошла в архивы тоже по фамилии человека, который дал деньги на ее строительство. Это так называемая Лузинская церковь, Александро-Невский храм.
А это не та, которая в Дендрарии у нас находится?
Нет, нет. Часовня в Дендрарии, та часовня, посвященная Александру Невскому. Кстати, может быть, вы знаете, что это единственная часовня на территории Екатеринбурга, которая посвящена отмене крепостного права. Но про нее мы сегодня говорить не будем.
Слава
Богу.
Пару слов мы уже сказали. Ладно, все, теперь узнали. Немножко про, так, неожиданно узнали про часовню Александра Невского. Так, ну что ж, давайте начнем с первой.
Церковь во имя Всемилостивого Спаса, которую мы с вами знаем по архивам как Толстиковскую. Это небольшая каменная церковь, в которой было три предела. Главный, соответственно, Всемилостивого Спаса, южный святителя Николая Мерликийского и северные иконы Покрова Божьей Матери. Храм этот был построен где-то между 805 и 813 годами. К сожалению, вот многие имена мы знаем и даты примерные знаем, но это вот плюс-минус год 2-3, наверное. Утрачен он, кстати, был в 1930-х годах, тот страшный год, когда по указу тогдашнего нашего магистрата внезапно очень многие церкви стали лишними. Ну, собственно, говорить мы о печали сейчас не будем, мы поговорим о истории этого храма и, конечно же, о истории Толстикова, человека, который связан со строительством этого храма. Официально слово, есть такой термин «ктитор», то есть человек, который дал деньги на строительство храма и заказал его. Очень интересный был дяденька, поэтому вот я буду прыгать от храма к Якову Филипповичу и обратно.
Он просто денег дал, то есть он, получается, не архитектор, он купец.
Он даже не купец, вообще он считался принадлежащим к мещанскому сословию, то есть до купцов он немножко не дорос, хотя вот сейчас я расскажу вам, чем он занимался. В принципе, масштабы уже очень хорошие были. Ладно, давайте сначала о Якове Филипповиче. В 1796-1799 годах он был бургомистром магистрата в Екатеринбурге, а в сентябре 805-го стал избран городским головой и уже в октябре 805-го приступил к исполнению своих обязанностей. Вообще, Толстиковы – это одна из первых по времени появления фамилии Екатеринбурга. Его дедушка Петр Артемьевич утверждал, что Толстиковы живут в Екатеринбурге с весны 1723 года. То есть это год фактически основания Екатеринбурга. И чем занимался дедушка? Пек калачей и продавал на базаре. В 1727 он вместе с сыновьями Филиппом, Григорием и супругой был включен в списки раскольников по деревне Шарташ. Поэтому впоследствии Толстиковы, хотя и жили в Екатеринбурге, значились записавшимися в город купечество из шарташских государственных крестьян. Ну, собственно, поближе к нашему Якову Филипповичу имел салотопиный завод на Шарташе, основанный еще в бытность отцов их в крестьянстве. Принадлежащий ему же кирпичный завод считался самым мощным в Екатеринбурге. На рубеже 18-19 веков Яков Толстиков торговал виноградным вином, чаем и сахаром. То есть, да, в принципе,
такого... А чем же он до купца не дорос?
В сословиях, наверное, как и сейчас, вот такая социальная стратификация, были свои амбиции, свои требования. И я так думаю, что Толстиков-то на самом деле по уровню благосостояния и по уровню объемов своих производств он уже мог и перещеголять некоторых из купцов, которые вот по традиции были уже купцами. Но на самом самом деле здесь есть такие интересные истории, что вот Толстиков, конкретно Яков Филиппович, он очень сильно конфликтовал с другими нашими известными персонажами, например, стопроцентным купцом Иваном Казанцевым. Ну, история эта была уже из времени, когда Толстиков был главой, городским головой, а до этого вообще даже еще если говорить не только о храмах, а о том строительстве, чего он помогал, вот именно в качестве городского главы сам Толстиков, он считал своим главным достижением строительство второй четверти каменного гостиного двора. Вот огромное здание гостиного двора, которое находится на территории нынешней администрации города, оно сразу же по плану строилось как бы квадратным, и, соответственно, каждая сторона – это вот одна четверть. А первую сторону построили, собрав средства с населения города и как бы обложив налогом обеспеченное население.
То есть все за средства горожан.
Вот первую часть – да. А вот вторая, чем и гордился Яков Филиппович, то, что он первую часть как бы сдал в аренду, как бы сдал в залог Льву Расторгуеву, еще одному знаменитому человеку, связанному с историей Екатеринбурга в XIX веке. И вот сдал он каменный двор и каменный общественный дом на 3,5 года, расторгуя его за 15 тысяч рублей. И на эти деньги построил вторую четверть. И как я продиктую фразу, прямо процитирую, никто ни на какие общественные расходы и на содержание полиции ни одной копейки не платит другой год уже. То есть договорившись с одним из обеспеченных представителей города, сдав ему, по сути, в аренду ту часть гостиного двора, которая уже была построена, он обеспечил содержание полиции и строительство второй части гостиного двора. То есть такой вот экономический подход, очень такой продуманный, очень интересный. Мне кажется, это отличный показатель для Якова Толстикова. Ну, а чисто для себя, для своей семьи, можно сказать, вот Яков Филиппович построил церковь во имя Всемилостивого Спаса. Почему я говорю для себя? Потому что строительство ее было произведено в определенный, в такой интересный момент, когда старообрядцы начали наконец-то общаться с нашей обычной верой, вот, и начали переходить в единоверие, то есть вот ту веру, как бы ту концепцию, которая делала, по сути, старообрядцев как бы разрешенной верой. Вот. И когда храм начали строить, Толстикову обещали помочь другие коллеги, тоже из старообрядцев, купцы и тому подобное. Но к моменту, когда храм был заложен, они отказались от этого. И когда Толстиков за свой счет достроил этот храм, оказалось, что, по сути, этот храм, так сказать, обслуживает интересы самого Толстикова, его семьи, его родственников, ну и части знакомых с Шарташа. А ну, поскольку это родная вотчина Толстиковых была.
То есть туда никто не ходил из других прихожан?
Дело в том, что вот эти конфликты между старообрядцами, единоверцами и православными, они вот продолжались, начиная с, вот весь 18 век, весь 19 век. И даже вот знаменитый Троицкий храм, который на самом центре города находится, атриум Палас Отеля, так называемая Рязановская церковь, Троицкий храм, он же тоже очень долго не был освящен, там порядка 20 лет, потому что Рязанов не хотел переходить в единоверие, а старообрядческие храмы освящать было нельзя. То есть это официальная политика государства была. Вот, и получалось, что поскольку Толстиков перешел в единоверие, а вот его коллеги, так сказать, в какой-то момент готовы были к этому, но потом передумали.
Ну, наверное, еще и какие-то политические там амбиции, какие-то политические причины тоже, мне кажется, были.
Наверняка, наверняка. Вот. И ко времени открытия, собственно, прихода у так называемой Толстиковой церкви, многие бывшие единомышленники Толстикова, они отказались от принятия священства от православной церкви. Ну и получается, даже цифра сохранилась, что сначала весь приход храма состоял из 107 душ обоего пола. То есть всего 107 человек окормлял этот храм. Но к 810-му, к приходу были причислены многие единоверцы не только в пределах Пермской губернии, но мы тогда были частью Пермской губернии, но и Тобольской, Оренбургской, Томской, потом выделившиеся в самостоятельные приходы. И уже к 1827 году при церкви состояло 3 священника и числилось 1992 прихожана. Прихожанина.
Ну, то есть, видимо, как-то преодолели этот кризис.
Да, стали начальный. Обращаться в единоверие, как бы стали приходить к тому, что здесь можно проводить службы и присоединиться к господину Толстикову. Ну, вообще, если говорить об архитектуре, вот сохранилось несколько фотографий этого храма. Разрушен он был в 1932 году, насколько я помню. Вот и в советские годы несколько снимков было сделано. То есть это такой хороший, серьезный классицизм. Есть мнение, что к строительству этого храма имел отношение наш великий Михаил Павлович Малахов, что в 1839 году именно по его проекту была построена колокольня. Храм очень интересный, колокольня башня такая очень высокая, очень масштабная, и тоже с балкончиком по верхней части, то есть у этой колокольни тоже была вторая функция, она была пожарной вышкой, то есть с нее можно было озирать окрестности. Вот, кстати, когда я в интернете про этот храм написала, мне не поверили, что где она находится. Вот я для любопытных прямо точный адрес скажу. Екатеринбург, улица Разина, дом 25.
Так, а сейчас там что находится?
Храм разрушался. После 26-го года в этом храме одновременно велись службы общинами единоверческой и григорианской. Был там размещен церковный архив, возможно, там была его часть. А потом храм просто разобрали, то есть в 30-х годах, когда храмы взрывали, то есть его разобрали, и на его месте сейчас находится какое-то небольшое офисное помещение. И
как бы Степана даже Разина, да, которая улица вот у нас в городе?
Да, Степана
так,
Разина,
25. Я просто вот прямо сейчас открываю справочник нашего города, и там что? Он мне говорит, что там какое-то административное здание прямо сейчас находится. Памятная доска, памятник архитектуры. Надпись на памятной доске в этом здании в период Великой Отечественной войны 41-45 года размещался госпиталь для раненых воинов Советской Армии. То есть никакого буквально упоминания вообще.
Ну, если совсем быть точным, кирпич от этого здания был использован для строительства школы. А в этой школе долго находился Институт иностранных языков, а сейчас там находится налоговая полиция.
Угу.
Вот. То есть про историю храма на самом деле сейчас уже очень мало кто знает.
То есть люди там что, работают, да, получается?
Да,
они
да,
знают, что...
Да, совершенно верно.
Стена.
Ну, и знать-то, собственно, нечего, потому что действительно, может быть, какой-то кирпич от старого храма там попал. Ну, конечно, это полностью новое здание. Ну, и чтобы закончить разговор о этом храме, хотелось бы рассказать немножко еще о Толстикове, чтобы закончить как бы его историю. А вообще он для того, чтобы этот храм существовал дальше уже без его помощи, так сказать, по его завещанию он завещал, чтобы вот 16 лавочек, которые ему принадлежали, 11 из них свой доход, свою прибыль должны были отдавать на содержание этого храма. Вот. Но, к сожалению, наследники Толстикова посчитали, что
жирно будет,
что это не очень правильно, и попытались оспорить завещание Якова Филипповича. Но так получилось, что поскольку завещание было все-таки оформлено правильно при свидетелях и тому подобное, только к 1833 году все-таки это все разобрались. Толстиков скончался в 814-м, то есть 29 лет его наследники оспаривали его завещание. Но в 1803-м в марте все-таки завещание вступило в законную силу, и до революции этот храм существовал на средства, которые приносили лавочки Якова Филипповича Толстикова.
Ну, то есть где-то до 1917-го, получается, или позже, до 30-х где-то, да, годов?
Нет, по факту до 17-го, потому что потом уже наследие Толстикова стало национализированным, и, соответственно, деньги от него уже уходили на совершенно другие цели.
Но все-таки довольно большой срок с 1803 по 1917.
Да, это достаточно частая система, достаточно частая ситуация. Вот мы с вами говорили о храме, например, в Нижней Синичихе. Его начали строить наследники Саввы Яковлева, но завод в Синичихе закрылся уже в 1830. Храм построили, а завод уже закрылся, то есть интересов владельцев к этому заводу нет никакого. Но, тем не менее, владельцы и их потомки до самой революции поддерживали храм, поддерживали его сохранность, поддерживали причт. Поэтому, ну, это было уважаемое дело, поэтому больших препятствий не было, кроме вот таких случаев, когда наследники считали, что им надо больше, чем завещатель оставил, например, на содержание храма.
Ну да, наследники, они такие. Вообще про наследство эта тема, конечно, очень... больная, что называется, потому что очень часто действительно, да и мы здесь тоже вот говорили про то, что вроде как человек храм строит и завещает своим там братьям, сыновьям, дочерям, да, каким-то образом его содержать и за ним ухаживать, а они решают, что лучше эти деньги они на что-то другое пустят.
Да, на себя хороших, на себя
да,
красивых.
Как без этого все мы люди. Mm-hmm. Что еще? Так, от этого храма у нас ничего не осталось.
Совершенно ничего не осталось.
Следующий храм.
Еще один храм утрата, о котором тоже мало кто знает, если не любопытствует история нашего города. Это храм тоже обетный, тоже построенный одним из цов, ктиторов нашего города. Это так называемая Лузинская церковь, Александро-Невский храм. Ну, Александро-Невского у нас очень любили. С одной стороны, просто как уважаемого очень святого русской православной церкви. А с другой стороны, в 19 веке в связи с тем, что императоры Александры, была у них тяжелая судьба, скажем так, вот конкретно Александр II это несколько посвящений, несколько трагедий, связанных с его жизнью. И в память о Александре, в память событий, связанных с его жизнью, строилось достаточно много храмов, посвященных именно Александру. Ну, Александру Первому, Александру Второму, потом Александру Третьему. Но сейчас мы будем говорить о Александре Втором. Храм был заложен 9 мая 1893 года. Память событий 17 октября 1888 года. Это дата, когда поезд царя Александра сошел с рельсов у станции Борки. Вот. А донатором, ктитором этого храма стал купец Пимен Васильевич Лузин. К сожалению, не так много информации о нем я смогла найти, но кое-что все-таки расскажу. Вот. Храм был построен очень интересным, очень красивым. В интернете есть достаточно много его фотографий. Это так называемый русский стиль. То есть у него шатровая колокольня, у него шатровое завершение основного храма. Очень много таких декоративных закомар. И храм был таким очень нарядным, очень компактным. Если учитывать, что он был из красного кирпича, то он прямо как пряничек стоял такой. Где стоял, не спрашивайте?
А, где-то в центре города, да, вроде вы говорили?
На Мельковской площади, названной так. По имени основателя церкви Лузинской.
А у нас сейчас улица есть Мельковская.
Совершенно верно.
Это вот это где-то рядом, между прочим.
Да, да, да. Уничтожена она была тоже в 30-е годы, а место, где находилась церковь, сейчас здание института Урал-Гипротранс на проспекте Свердлова.
Так, проспект Свердлова – это центр города.
Да, напротив Макфы.
Ага. Так это у нас там недалеко находится ЖД вокзал.
Совершенно верно. Угу. Если бы мы с вами встали на горку, где сейчас находится Вознесенская церковь, и посмотрели направо в сторону ЖД вокзала, соответственно, вот мы бы первым делом увидели Лузинскую церковь.
Там точно, там же горка, да, там же вот это вот красивейшие места летом,
да, да, да.
И горка.
Ну, с Вознесенской горки мы бы с вами видели весь город и все его храмы.
Но сейчас, к сожалению, мы этого сделать не можем.
К сожалению, да. Увы. Итак, главный престол Александра Невского храма был освящен в 1895-м. А в 14-м году, в 1914-м, церковь решили расширить путем пристройки притвора и боковых пределов, так как население Екатеринбурга увеличивалось, и вот маленький этот аккуратный храмик, он уже не вмещал всех прихожан. Вот, храм начали перестраивать в 14-м, но началась мировая война, Первая мировая война. И достроить не успели, и вот какие-то еще частичные доделки, на самом деле, были произведены в 1925 году, но уже в 29-м храм закрыли и снесли в 32-м. А вообще улица называлась Мельковская, потом площадь называлась Мельковская и Лузинская. Сейчас, насколько я понимаю, там площади вообще никакой нет, то есть это площадь, проспект Свердлова и становится Карла Липнехта, наверное.
Так, подождите,
отсюда.
То есть вот та улица Мельковская, которая у нас есть сейчас здесь в Екатеринбурге, недалеко от нашей радиостанции, это уже не та улица Мельковская, которая вот была тогда.
Насколько я понимаю, вот с точки зрения застройки города, она очень рядом. Но, угу. Но это не та улица, но угу. Очень рядом, потому что там же частный сектор был, если на фотографии старые посмотрите, то до 20-х, наверное, годов там частный сектор, и когда дома сносились, начинали строить каменные, то, конечно, как бы все немножко переменилось. Угу. Александр Невский приход отдельный был открыт в 1897 году, а до этого этот храм был приписным как раз к Вознесенской церкви, которая находится на той самой горке. А в 1900 году у нас есть данные, что прихожан числилось 851 человек, душа. Это были мещане, крестьяне, отставные военные и купцы. Ну и чуть-чуть буквально добавлю о Пимене Васильевиче. Лузин Пимен Васильевич родился, он тоже в Екатеринбурге, в Екатеринбургском уезде, скажем так, в 1853 году в Аятской волости. Учился он дома, то есть ни в каких учебных заведениях он не побывал, но уже с ранних лет занимался торговлей и в 80-х годах 19 века продавал в Екатеринбурге керосин, имел оптовый склад и розничные лавки. А в 1890-м для него случилось важное такое событие, его приняли в купцы второй гильдии. Ну и, соответственно, с этого началось расширение ассортимента его товаров, он открыл чайную лавку, продавал китайский индийский чай, самовары, сальные стеариновые свечи, дрожжи и так далее и тому подобное. Ну, свечной заводик – это как бы традиция 19 века.
Простая экономика.
Я вас дезинформировала, конечно, события, связанные с сборками, это Александр III уже. То есть это события с императором Александром III. Вот, но самое-то интересное, что к 1896 году Лузин стал банкротом. стал несостоятельным должником, но при этом поддержку храма он продолжал. И вот в начале 20 века его уже не было в Екатеринбурге, он уехал в Сибирь, и вот как сухие архивы говорят, занимался торговыми операциями в Сибири, умер в 1908 году в Омске. Но вот до своей смерти он старался поддерживать храм, и вот несмотря на свои очень тяжелые иногда финансовые обстоятельства, он продолжал поддержку этого храма.
Сейчас храм полностью уже утрачен, утрачена даже улица и площадь, на которой он находился, поэтому ничего, к сожалению, от него не осталось.
Да.
Кстати, а сколько времени просуществовал храм после смерти основателя?
То есть скончался Лузин в 908-м, храм взорвали в 1932-м. 24 года.
А, да, 24 года. Ну, то есть небольшой срок. Так, и у нас осталось вот буквально несколько минут на то, чтобы рассказать еще про одну церковь, которую сегодня хотели.
Церковь Афанасия, к сожалению, они совсем мало информации, поэтому я думаю, что мы с вами успеваем. Церковь Афанасия патриарха Александрийского при Уральском горном училище. То есть это была домовая церковь, построенная для нужд учебного заведения. Кстати, утрачена она была гораздо позже, чем все храмы, о которых мы уже с вами говорили, в 1965-м, в том году, когда началась глобальная перестройка Уральского горного училища, который сейчас нам известен как колледж имени Ползунова. Сам же храм был построен, начали его строить еще в 1880-х годах на деньги мещанской вдовы Обедниковой, о которой, к сожалению, информации тоже практически нет. Мы только знаем, что она входила в попечительский совет Уральского горного училища. В 1891 году храм осветили, в 1914 его перестроили и осветили снова, но в 1919 закрыли. А вообще, вот самое важное, наверное, что сейчас мне хочется заметить, это даже не история храма, о которой мы знаем очень мало, а история горного училища. То есть мы с вами знаем, что Екатеринбург это был не только город-завод, но и город как бы кузница кадров для всех окружающих городов-заводов. И уже в 1723 году еще Татищевым, насколько я помню, была организована школа. Екатеринбургская горная школа. Но в начале 19 века она стала как бы обычной городской школой. Но технические кадры нужны, и в 1847 году было утверждено строительство создания Уральского горного училища, и официально оно открылось в 1853 году напротив здания этой церкви. Там сейчас находится гимназия. Вот. Но кадры были нужны, кадры обучались, помещения нужно было увеличивать и как бы адаптировать новые. И на главном проспекте 28, вот, собственно, где сейчас мы с вами знаем колледж имени Ползунова, и построен был преемник Уральского горного училища, большущее здание, к которому пристроено было на деньги вдовы Обедниковой домовая церковь.
Да, Надежда, спасибо вам большое. Напомню, что программу «Записки краеведа» провела для вас я, Мария Заостровных, а в гостях была постоянная его участница Надежда Бурлакова, это автор книги «Забытые храмы Свердловской области, краевед-энтузиаст и создатель интересного паблика «Архликбез». Всего доброго и до новых встреч в эфире!